Естественно, что после 544 года церковная атмосфера накаляется уже до предела. Феодорита Кирского, то есть его, Юстиниан цепляется за вот его сочинение против анафематизмов Кирилла. То есть за его сочинения старые, написанные до 4-го Вселенского собора. Вот в этот кратенький межсоборный период между 431 и 451 годами.
Это потом можно предположить, как он был на соборе и совсем соглашался, что он уже был не
воплощенный? Нет. Дело в том, что он-то на Несторе это анафему-то произнес, но, понимаете, в Антиохии все равно тенденция была другая. Тенденция не на божественность Христа, а вот они очень любили цитировать деяния апостолов. Вот, вот как Петр исповедовал на Синедрионе, помните, что не сам он воскрес своей силой, а Бог его воскресил. То есть все равно чувствовалось, что, так сказать, какая-то направление, хоть вектор-то может быть, знаете, нулевого протяжения, а направление-то другое. Что-то есть. И поскольку Юстиниан был человек богословский чуткий, то он, так сказать, и цеплялся вот за это, что-то есть. И, но ему казалось, что если церковь, значит, извергнет из себя вот эти три плевела, то сразу наступит гармония. Как и там, тоже все насчет гармонии. Так вот, во всяком случае, понимаете, это начинается диалог, притом очень такой жаркий, церковно-ответственных людей. Это не время Петра Первого, и даже не время византийского иконоборчества, а это все-таки диалог на высшем уровне. Вот этого не надо забывать. Вот этих вещей Петр Иванов, конечно, совсем не понимает. Вдобавок, тот же епископ Факун.
Какой?
Факундо. Факундо. Это все Карфагенская церковь. Но она же большая, это же весь северо-запад Африки. Так вот, тот же епископ Факун на основании как раз протоколов 4-го Вселенского собора писал так. Халкидонский собор решил. Никто да не судит отсутствующего. А вы хотите судить не только отсутствующего, но даже умершего. Они уже перед вечным судьей. Так оставь, государь, мир церквам. И, наконец, он напоминает, что Феодор Мацуэцкий умер во время 3-го Вселенского собора. Он был на него приглашен, но явиться не мог по дряхлости и слепоте. И умер в том же 431 году во время заседаний собора, но до выработки ораса. То есть формулы соединения 433 года. А следовательно, в принципе, ведь Феодор, выслушав рассуждения своих противников, мог бы с ними согласиться и тогда считаться оправданным.
Юстиниан замолчал, но ненадолго. В 551 году он выпускает новый труд «Исповедание веры». В 551, ровно через 100 лет после 4-го Вселенского собора, выпускает новый труд «Исповедание веры», в котором возобновляет вопрос о трех главах, но тут уже всячески подчеркивает авторитет 4-го Вселенского собора. И, наконец, два года спустя, в 553 году, состоялся 5-й Вселенский собор, которому патриархи Востока и Папа Римский присоединялись постфактум в течение 40 лет. 40 лет. То есть 553. К решению собора, дорогие, и еще восточные патриархи, в течение, в общей сложности, в течение 40 лет. В конце концов, да. Одновременно, то есть чуть раньше, в 543 году, тот же Юстиниан, так сказать, выдвинул на церковное осуждение еще трех авторитетов, но уже египетских. Оригена, Дидима Слепца и Евагрия. Ну, Ориген – это столь же богослов, как и философ. А что касается Дидима Слепца и Евагрия, вы их найдете в первой книге «Добротолюбие» – это учители пустынного жительства. Дидим Слепец и Евагрий. Так вот, он их обоих выдвинул на Анфибас. Словом, человек он был активный. Этого нельзя отрицать. И то, что называется, не сидел ему на своем троне. Наконец открылся 5-й Вселенский собор.
Это вот этот список избранных отцов христиан.
Доберемся из-за списка. Доберемся. Сегодня. Вы знаете, у нас с вами все равно после нас никого нет. Поэтому мы немножко, да как вам не совестно, поэтому мы с вами немножко задержимся, но уж зато я хочу, чтобы вы эти вещи понимали. Так вот, 5-й Вселенский собор осудил неправославие мнений Федора Мацуэцкого. Они заведомо ложные, мы о них говорили много. Да, осудил неправославие Федора Мацуэцкого и всю его традицию, то есть все вот это богословие Крайнего Востока, мы об этом говорили в свое время, и таким образом лишил его, то есть Федора Мацуэцкого и его учеников, и всю его традицию, лишил какого бы то ни было церковного авторитета. Что же касается лица Федора Мацуэцкого, а ведь Юстиниан требовал анафемы, то вопрос о посмертной загробной участи был оставлен открытым. Человек находится уже перед вечным судьей. Другое дело такие лица, как Арий и Несторий. Они были осуждены как упорствующие. Кстати, как Факун тот же писал в свое время, еретик не тот, кто заблуждается, а тот, кто, будучи увлечен в неправославии, однако же остается упорным. У апостола Павла, помните, в первом послании к Коринфянам сказано, что каждый строит свое дело на едином камне, но из разного материала, иной из соломы, иной из золота, иной из камня. У кого дело устоит, тот получит награду, у кого сгорит, то есть в огне Божией благодати, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Вот это убедительнейшее апостольское свидетельство никто из отцов не оспаривал ни на пятом, ни на шестом Вселенском соборе. А шестой Вселенский собор, забегая вперед, он как раз продолжил дело пятого. Наконец, у блаженном Феодорите собор установил, что личность Феодорита и правота его веры вне подозрений, но собор отвергнул то, что Феодорит нечестиво писал, сказано в протоколах, против 12 глав святителя Кирилла Александрийского и то, что написано им когда-то в защиту Феодора Мопсуэтского и Нестория. То есть его наследие церковь принимает не полностью, частично. И вот здесь, ну и что касается, наконец, Ивы, то осуждено одно письмо, сказано, кто бы его не написал, потому что очень возможно, что и не Ива, а только ему приписано. Вот это, наконец...
Сейчас неизвестно, да?
Так и неизвестно. Так и
неизвестно. Все, ради него почерк не знаю.
Дорогие мои, да ведь это дело-то, это же было до Гутенберга. Письма-то переписывали. Конечно. И вот здесь, господа, открывается новая область. Учительный подвиг Пятого Вселенского собора. Так вот, учительный подвиг Пятого Вселенского собора состоит главным образом в определении, что есть церковное предание. У святых отцов бывают частные мнения, которые церковь не приемлет и в свое священное предание не включает. Такие мнения бывают у прославленных отцов. У Григория Ницкого, скажем, насчет всеобщего покаяния, включая бесов. У Льва Великого, что касается, значит, первенства римской кафедры. У Феофана Затворника, который писал, что надо жидов за всякую проделку вешать. Это не значит, что Феофан Затворник становится вдохновителем еврейских погромов и святым покровителем антисемитизма. И так далее. Таких примеров много. Как его определяет Пятый Вселенский собор? И как оно выявляется как раз благодаря учительному подвигу Пятого Вселенского собора. Первое. Так вот, Пятый Вселенский собор отверг принцип собирательности. как я его иногда называю, культурологический принцип. Он же библиотечный. Да. Вот библиотека все терпит. А церковное предание включает в себя далеко не все. В библиотеке существует множественность. И каждый выписывает то, что ему ближе, что ему больше нравится. А в церковном предании не так. Это не есть гигантская библиотека церковной литературы. То есть церковное предание или священное предание церкви включает в себя далеко не все. То есть это не есть православное литературное наследие. Второе. Следующее апофатическое определение. А именно, зависит ли церковная истина, включаемая в священное предание, от древности сочинения? Оказывается, нет, не зависит. И это смысл осуждения трех отцов, двух пустынников и одного учителя церкви, жившего в третьем веке. Казалось бы, 300 лет прошло, но чего же еще тут ворошить? Но нет. Это значит только то, что в свое время неправые мнения не были осуждены. Сама по себе древность еще не критерий. Уклонения от истины не всегда выявляются своевременно. И в третьем веке, и в шестом, и в шестнадцатом, и в двадцатом были и будут отклонения от пути Господа. Да, да. Третья апофатическая характеристика церковного предания. Может быть, мученический или аскетический подвиг раба Божия и даже его прощение, даже его принятие в небесные обители является критерием, так сказать, его церковной правоты, тоже нет. Вот как раз Лукиан, прославленный священномученик, он есть во всех календарях, учитель Ария, да. Или Дидим Слепец, учитель монашества, или Евангелий. Можно быть сколько угодно и аскетом, и молитвенником, и угодником Божиим, и мучеником, и иметь неправые богословские мнения. Кстати говоря, вот как раз и Феофан Затворник, и Игнатий Бринчанинов, и этот самый, например, Иоанн Златоуст имели сколько угодно неправых мнений. Что? Дорогой мой, вот давайте так. Погодите. Вы знаете, вот как Павел писал, апостол Павел, а я имею ум Христов, вот тем более ум Христов имеет вся церковь. Глава которой есть Господь Иисус Христос. В конце концов, неправые мнения уходят, осуждаются, выявляются, хотя могут пройти столетия.
Но после греха она не трактирует это. Царство, священство, слово.
Почему? Ну, А Святым Духом всякая душа живится. Нет, этот агностицизм вы оставьте, он тоже ошибочный. Итак, за Бог поставил вопрос, то есть вопрос был поставлен тем же Юстинианом, и, так сказать, собору дан на рассмотрение. Список 12 избранных отцов, которые, по крайней мере, в основных своих рассуждениях не погрешили. Вот эти 12. Значит, Афанасий Великий, его современник по западному диацезу Иларий Пикторийский, Василий Великий, Григорий Богослов, особенно Григорий Ниский, несмотря на неправое мнение вот о всеобщем покаянии, Амвросий Медиоланский, Блаженный Августин. Да ладно, Амвросия Медиоланская, мы его помним. Блаженного Августина помним. Иоанна Златоуста, безусловно. И рядом с Иоанном Златоустом Феофил Александрийский, его главный брат. Затем Кирилл Александрийский, Прохор Константинопольский и я, Папа Римский. Вот это итоговый документ Пятого Вселенского Собора. Как увязывалось, что Феофил Александрийский, прославленный главным образом как канонист и борец против оригенизма, не только врагом, но главным образом был председателем и главным деятелем собора под дубом. А собор под дубом осужден как разбойничий. Вот. А вот дело в том, что, так сказать, абсолютной правоты может и не быть.
Вот это я о чем вам скажу?
Нет. Во-первых, не значит, что ее вообще не бывает. Кстати говоря, вот удивительно в этом отношении гармоничен Григорий Богослов. А главное, что в сущности, ведь православный символ веры, это только вижу вот эта вот верхушечка айсберга. А по-настоящему обеспечение богословское символа веры, это именно богословие Григория Богослова. Мы будем точно так же говорить, когда мы закончим. Вот христологические соборы, мы будем говорить, что обеспечиваются они как раз богословием Максима Исповедника. Так вот, как соединить? А в этом есть вы правы, в этом есть некая парадоксальность. Ну, с другой стороны, Иоанн Златоуст, скажем, все предсказывал конец света в 400 году, но Господь, слава Богу, дал ему дожить до 407-го. Да. Да нет, он имел в виду то, что имел. Он выражался, так сказать, членораздельно по-гречески. Много было и других таких. Федор Студит тоже все предсказывал конец света. Что же делать? Бывает.
Федор Михайлович, это частное мнение. Вот. И свободный род. Так сказать?
Да. Так вот, несмотря на то,
что собор выделил 12 отцов, которые не погрешили что-либо в магистральной линии своих рассуждений, но частные мнения неправые у них все равно обнаруживаются, то есть могут быть, может и нет. Так вот, важно то, что собор определил, что такое церковная истина. Что священное предание церкви есть непреходящая церковная истина, содержимая всею церковью, а не только епископатом. И вот каждый член церкви имеет долг и право заботиться и ревновать о ее состоянии.